Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Верхотурье. Уже 4 века здесь стоит женский Свято-Покровский монастырь. О нем наш сегодняшний рассказ.
Наш монастырь считается одним из самых первых женских монастырей на Урале и в Сибири. 400 лет – это очень значимая цифра не только для нашего монастыря, но и для Верхотурья, для всего Урала в целом.
Это сейчас Верхотурье – духовная столица Урала. Город мирный, тихий, с колокольным перезвоном и неспешными горожанами. А в конце 16 века, когда здесь начали строить деревянный острог, народ в Верхотурье жил суровый. Люди военные, торговые, а еще немало ссыльных. Главная крепость на пути в Сибирь и держала оборону, и контролировала все сделки по продаже пушнины, и была пересыльной тюрьмой. И, видимо, именно в таких тяжелых испытаниях люди больше всего нуждались в любви и покрове Царицы Небесной.
Монастырь образован в 1621 году по благословению епископа Тобольского Киприана. Обратились к нему женщины верхотурские с просьбой создать общину женскую. И он, поговорив с воеводами, с посадскими людьми, повелел построить церковь Покрова Пресвятой Богородицы и келью на 10 женщин, на 10 монахинь.
И вот за острогом строят деревянный храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Именно с этого места, на берегу реки Туры, и начинается история Покровского монастыря. Вот здесь был построен первый деревянный храм святой обители. Церковь несколько раз перестраивали, пока в середине 18 века не возвели каменный храм. Каменная Покровская церковь была закрыта в 1929-м. Храм предали по руганию, но удивительно, что до наших дней дошел фрагмент росписи. Вот он, Покров, который Матерь Божия распростерла над Верхотурьем и над насельницами, которые когда-то жили в монастыре. Приходилось им непросто, причем с самого начала. Так первая деревянная Покровская церковь очень быстро обветшала.
Первый царь Михаил Романов из Романовых, он повелел здесь, значит, указал, такую грамоту тоже сюда послал, чтобы и огородили этот монастырь оградой хорошей, чтобы выделили пашенную землю, сенокосные угодья, чтобы хлеб на жалование давали им, чтобы назначили священника, диакона и пономаря. Вот такая хорошая грамота пришла. Обо всем позаботился царь. Но так получилось, что первый воевода по какой-то причине, по неведомой, это не выполнил. А наши сестры, вот эти монахи, они больше 20 лет терпеливо ждали, когда это все их челобитное будет выполнено.
И только благодаря помощи другого государя Алексея Михайловича во второй половине 17 века в монастыре появился новый Покровский храм с пределом усекновения главы Иоанна Предтечи. А уже в следующем 18 столетии рядом с Покровским храмом появился отдельно стоящий Иоанна Предтеченский. Случилось так, что на освящении каменного Покровского храма присутствовал заводчик Максим Походяшин. Радость инокинь омрачала одно – у церкви не было колокольни. Под впечатлением праздника Максим Походяшин обещал построить рядом еще один храм, тоже каменный, но теперь уже с колокольней.
Надо сказать, что первое время монастырь наш существовал на поддержку богатых горожан. Вот откуда была больше всего поддержка. Особенно много помогал купец Максим Походяшин. Вот богатый купец у нас здесь был, горнозаводчик. Он помогал. И сразу же он распорядился, что рядом будет построен другой храм, двухэтажный. В 1776 году его осветили тоже. Два храма было на территории Верхотурского женского монастыря. Вот такое счастье.
В одном из лучших образцов уральского барокко в советское время сделали гараж. Сейчас основная территория монастыря находится через дорогу. Дело в том, что к концу XVIII века Покровский монастырь был расформирован из-за недостатка средств. Жизнь общины возобновилась спустя более полувека, в 1896 году, рядом с историческим местом. В XIX веке здесь стояла усадьба Марии Зелениной. Мария Тимофеевна была мамой настоятеля Верхотурского Николаевского монастыря, архимандрита Григория Зеленина.
Построил для сестер деревянный двухэтажный дом. Землю его мама отдала, богатая была, видимо, мама отдала вот эту землю, где мы сейчас находимся. Это все было ее имение. И сама ушла в монахини, приняла монашество с именем Мария. К 13-му году наш монастырь очень хороших успехов достиг, очень хороших. Здесь был еще и приют для девочек, такой вот, значит, перед революцией у нас было до 1000 монахинь. Разные производства, ткацкое, пошивочное, вот все эти облачения священческие, все сами сестры ткали, и готовили, и шили. Ну и хозяйство было большое.
А в 1902 году освящают новый Покровский храм. Сейчас это главная монастырская церковь. В Верхотурье паломники едут поклониться праведному Симеону, мощи которого находятся в Крестовоздвиженском соборе Никольского монастыря. Но с именем подвижника связан еще один сибирский святой – блаженный Косьма Верхотурский.
Вся Россия въедет на Святую Верхотурскую землю, вся Россия, от Мурманска до Сахалина. И когда приезжают, они, конечно, в первую очередь едут к Святому Симеону, его все знают. А когда к нам приходят, мы сразу же подходим к мощам Святого Косьмы и разговариваем. И знаете, ведь быстро помогает Святой Косьма. Вот почему люди-то любят его, почему едут-то? Потому что помогает. О чем просим? А всегда, чем святой страдал при жизни сам, тем помогает и нам. А святой Косьма страдал больными ногами. Вот такой промысел Божий был. В такой благочинной, такой верующей семье родился мальчик-калека, который ни разу в жизни не ходил, только ползал. А на 7-м году совершил свое первое чудо. И какое было первое чудо? По воде пополз. Вот река Тура у нас, тут за нами река Тура, сразу. Вот запись эту оставил его родной дядя Федор Павлович Немтинов. Когда город узнал, ахнул, так это ж не просто калека, это ж чудотворец, по воде ползет. И потом же все знают, что особый мальчик растет. Он очень рано узнал Господа, уползал молиться в храм Пресвятой Троицы. Вот сейчас на площади, там это собор, такой стройный собор стоит. А в 17 веке там была деревянная церковь. Он любил туда уползать, ну там молиться любил. Когда стал взрослым, принял на себя подвиг Христа ради уродивый. Христа ради уродивый – это очень трудный подвиг, ну мы знаем. Самый трудный подвиг, наверное, Христа ради уродивый. Но самое главное чудо, весь мир знает, какое было чудо 25 сентября 1704 году здесь у нас, когда перенесли мощи святого Симеона, когда по его просьбе мощи остановились, делись тяжелые, монахи не могли удержать, опускали на землю, служился молебен, пока молебен служит, святой Косьма отдыхает. Молебены служили, мощи стали опять нормальные, дальше понесли.
Умер блаженный Косьма 30-35 лет от роду и погребен был в ограде Верхотурского Троицкого собора. Над местом его погребения одна благочестивая вдова соорудила часовню.
Косьма Верхотурский, его почитали еще до революции. Видимо, сестры тоже имели какое-то особое почитание этого святого, потому что в то время, когда монастырь закрылся в 24-м году, чтобы избежать поругания мощей, сестры, мощи находились в часовне на территории Кремля, Верхотурского Кремля. Сестры тайно, как это написано в истории, тайно ночью отрыли эти мощи и перезахоронили около Успенского храма. То есть тоже как бы проявили такую заботу, чтобы мощи не были поруганы. Ну и вот святой после того, как их обрели, эти мощи, возжелал возлежать в нашем храме для поклонения.
Этим мощам 314 лет, вот которые у нас сейчас находятся, 314 лет. Люди едут и едут. О чем просим? Чем святой страдал при жизни сам, тем помогает и нам. Вот приезжают, когда люди приезжают, молимся, просим, когда ноги болят, когда позвоночники болят, когда есть ребеночек неходячий в семье, называется ДЦП, может, слышали. Вот такие случаи, все самые трудные случаи приезжают сюда. К Господу с горячей верой, со слезами горячими. Господь обязательно поможет. Святой Косьма, Святой Престол Божий. Мы молимся Святому Косьме, просим. А он эту нашу просьбу к Господу несет. А если Господь видит веру, материнскую, такую горячую веру, что поставь Господи на ножки. Вот. А второй случай недавно был. Из Новоуральска привозили мальчика. Тоже начал ходить. У них-то вообще особый случай. После родов сказали маме, ходить не будет. Вы понимаете, ходить не будет, вот с таким анализом привести домой ребеночка. А мама тоже, ну, надо сказать, что мужественно вот так она это восприняла и не опустила руки, вот так надо сказать. Тоже постоянно читали молебен святому Косьме, младенцу Максиме, постоянно ножки растирала на этим маслом. Пошел ведь мальчик, вы знаете, 5 лет на 6-м году этот мальчик пошел. А если мы его знали с пеленочек, что он ходить не должен, а вот он пошел, так мы уревелись. Какая милость Божья на нас!
Чтобы радовать паломников, монастырь с 4-вековой историей идет в ногу со временем. Сестры разводят здесь южноамериканских альпака.
Ну, они у нас 3-й год. Вот, было у нас 5 сначала альпаков. Потом у нас родилась в августе одна еще девочка. Потом у нас в этом году 3 родились. Ну, они очень доброжелательные животные. Очень такие, это, ну, спокойные, я скажу. Спокойные, но они стадные. Они, если одна убежит там за ворота, за сетку, то далеко она не убежит, просто здесь будет ходить около них. Они такие ласковые животные, и так с ними хочется общаться. Возле них просто отдыхаешь. Особенно детишки, им даем маленько покормить, когда еще там комбикормом или овощами, даже сами паломники привозят овощи, то они очень довольны, да, очень снимают тоже и сами фотографируются около них.
Ричард, Артур, Лайма, Алиса, Агата – эти прозвища выбрали сами монахини.
Как известно, общение с братьями нашими меньшими положительно сказывается на самочувствии человека. Но существует специальная альпака-терапия. Ее смысл в том, что когда человек гладит мягкую шерстку этих животных, в его организме вырабатываются эндорфины, что в целом положительно сказывается на здоровье.
Мила, пойдем, Мила. Мила, пойдем.
А из свежего молока коров и горных козочек делают изысканные сыры. Пармезан, буратто, кочета – все это по традиционным итальянским или французским рецептам. Наш рассказ о святой обители мы продолжим. Вспомним о том, как сюда приезжала святая преподобномученица Елизавета Федоровна, узнаем больше об иконе Божией Матери Умиления и о том, как в наше время возрождалась святая обитель.